Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», и Андрей Фролов с нами, доцент Высшей школы экономики. Здрасте, Андрей.
Доброе утро, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот», смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, это прямой эфир, и поговорить мы сегодня с Андреем решили о выставке, которая у нас проходит на Поклонной горе. Выставка трофейной техники. Открылась эта выставка вчера. Минобороны, значит, ее устраивает, естественно. Представлены десятки образцов. Это немецкий танк «Леопард», БМП «Мардер», американский БМП «Брэдли», БТРМ-113, бронемашина. «Абрамс» есть, кстати. За несколько часов до открытия, как раз в ночь на 1 мая, привезли еще два образца американской техники. Это «Абрамс» и выполненную на его основе штурмовую инженерную машину. И что еще? Ну, уже обращаю внимание наши СМИ, что все американские СМИ и вообще мировые СМИ умолчали об этой выставке или как-то пытаются уничижительные заметки какие-то непонятно по какому поводу писать. Но, в общем, про выставку мы решили поговорить, потому что вчера в первый день был аншлаг. Вы попали?
Я был рядом, попасть не смог, потому что действительно желающих попасть внутрь было очень много, поэтому сразу хотел предупредить наших слушателей, что если кто-то вдруг решит пойти, надо иметь в виду, что, во-первых, там рамки металлоискателей стоят, чтобы попасть именно на самую территорию. Во-вторых, действительно много людей, и поэтому, наверное, лучше идти в будний день. Вероятность того, что попадешь, больше.
Но вот мы сегодня как раз днем собираемся пойти после работы, вот интересно. Но с учетом того, что вчера, правда, был выходной день.
И
хорошая погода была, да. Ну и сегодня тоже, не говорят, до какого времени будет эта выставка, я думаю, что она там будет в любом случае долго. А, в принципе, символизм подобного мероприятия, давайте с этого начнем. Вот про что оно?
Небольшое уточнение. Да, из того, что я вот читал в различных СМИ, да, вроде месяц она должна быть, до июня.
Ну, это как минимум, я думаю, там они, скорее всего, будут смотреть.
Будет как выставка «Россия на ВДНХ».
Да, точно, точно.
Но сразу скажу, наверное, до бесконечности она не будет стать по одной простой причине. Часть экспонатов, которые там находятся, они взяты из аналогичной выставки, которая на постоянной основе развернута в парке «Патриот». И очевидно, что у нас в этом году салон «Армия» в августе. И очевидно, что, ну, как минимум, к августу, к началу форума «Армия» эти экспонаты вернут туда. Можно так предположить. Но в любом случае лучше, наверное, не затягивать, попытаться попасть в мае.
Конечно.
По поводу символизма. Очевидно, что это некое новое прочтение, аналогичный по задумке, но значительно больше по масштабу выставки трофейного оружия, которое было в ЦПКО имени Горького организовано в 43-м году. И эта выставка просуществовала до 48-го года, и она, надо сказать, постоянно пополнялась. То есть, если мы даже посмотрим на, к сожалению, немногочисленные фотографии этой выставки, я имею в виду 43-го года, видно, что там появлялись какие-то новые экспонаты по мере того, как советская армия, Красная армия получала новые образцы вооружений, не только, кстати, немецких, но и союзников тоже. Здесь же мы видим по поводу символизма, что выставка открылась перед 9 мая. Она открылась не просто где-то, она открылась на Поклонной горе, где находится музей Победы, как мы знаем. Поэтому здесь, мне кажется, очевидна аллюзия, что и здесь, и там, и в 43-м, и в 2024-м наша страна ведет очень тяжелую борьбу с очень сильным врагом, который имеет очень современную технику, и тем дороже, тем ценнее наша победа, потому что мы не с какими-то там тапочниками боремся, да, у которых там старая британская винтовка, а, по сути дела, с коалицией самых современных держав технологических, военно-технологических. И в этом смысле та техника, которая там представлена, она как раз отражает, она дает возможность людям, которые, может быть, не столь глубоко погружены в тематику военной техники, современных вооружений, она позволяет воочию увидеть, с какими, с каким противником нашей армии приходится сталкиваться.
То есть те экспонаты, которые есть на этой выставке, в принципе, могут дать полную картину.
Ну, или отчасти хотя бы. Это знаете как? То есть вот в эпоху... Сейчас же много критики, что вот там дети, молодое поколение, все в телефоне, вся жизнь виртуальная, везде матрица, ну и прочее, прочее. А когда ты выходишь, то есть, ну, что греха таить, наверняка большинство из тех, кто приходит и придет на эту выставку, они все подписаны на телеграм-каналы, которые, безусловно, в том или ином виде освещают зону СВО. Одно дело, когда ты видишь какие-то образцы техники на видео, и ты не можешь оценить, что это из себя представляет. Для тебя это некий фильм. А когда ты пришел на выставку и в буквальном смысле слова пощупал ту технику, которую ты вчера или позавчера или месяц назад видел на ролике, причем, как ни странно, часть из этих образцов, они действительно были фигурантами различных видеороликов.
Угу.
И когда ты офлайн совмещаешь с онлайном, это, мне кажется, немножко другое восприятие дает.
Какой бы экспонат вы отметили прежде всего там?
Ну, много там интересных вещей, причем они в разной степени сохранности. Есть какие-то, что называется, вчера с завода сошли, потому что их бросили чуть ли не заправленными с работающим двигателем. Какие-то имеют следы боевых повреждений, таких большинство. Но я считаю, наверное, с точки зрения символизма и с точки зрения интереса, ну, вы даже их упомянули, это «Леопард 2А6» танк, который в очень хорошем состоянии находится, и это «Абрамс» М1А1. Наверное, это первый трофейный «Абрамс», ну, в принципе, наверное, и «Леопард» тоже, за историю этих танков, которые выставляются не на парадах в странах-эксплуатантах, а выставляются именно на площадке трофейной техники. И самое-то главное, наверное, не столько возможность для простых людей посмотреть на эту технику, хотя это тоже важно. Но мне кажется, намного более значимым следствием этих трофеев является то, что наши конструкторы, наши военные смогут ознакомиться с сильными и слабыми сторонами этой техники, выработать меры противодействия, ну и что греха таить, подсмотреть какие-то идеи, которые могут улучшить характеристики наших боевых машин.
Угу. А почему башни пытались погнуть?
Ствол.
Ствол, прошу прощения, да.
Да, это такая...
Вчера видео этих было много.
Была шумная история, причем даже больше в украинском сегменте интернета и в западном сегменте интернета.
Там, конечно, придумали такие мифологемы.
Мне, кстати, сейчас вот только сейчас в голову такая коварная мысль пришла. Мы с вами до эфира немножко про это говорили, а мне сейчас вот такая прям... Хочется даже пожать руку гению пиара в Минобороне, который это придумал. Идея, как идея, да? Значит, специально подняли ствол, специально устроили это шоу с домкратом, с этим прессом, с таким блоком, который его гнул, для одной простой причины, не для своих, а чтобы это туда ушло. Потому что, опять же, мы с вами обсуждали, что на Западе про эту выставку не говорят.
Ничего не говорят,
а это история. Со стволом, как бы, который пытались нагнуть, чтобы железную волю немецкого народа в бараний рог свернуть, получилось, что это, что про выставку узнали там, через такой...
Кстати, да, это мысль, может быть, это мысль. Ну, или сопутствующий эффект.
Сопутствующий эффект. Ну, а самое главное, мне кажется, что если не брать такой вот хитрый план, а прикинуть просто план, то, исходя из того, что мы на Абрамсе видим, когда... В принципе, техника, она отгорожена от зрителей такими металлическими ограждениями. Но в случае с Абрамсом часть ствола, как раз которая наклонена, она выходит за пределы ограждения, и зрители могут, посетители могут притронуться к этому стволу, его пощупать. Вполне может быть, что с «Леопардом» была та же задумка, то есть физический доступ к технике, он действительно ограничен, но вот желающие могут его пощупать поверженного врага вот за ствол.
С учетом того, что у нас принято обязательно где-нибудь подойти к какой-нибудь там значимую
и сделать
структуру селфи. Или монумент какой-нибудь селфи сделать, прикоснуться, потереть что-нибудь где-нибудь туда. Но по факту мне, кстати, тоже нравится эта тема с, возможно, пиар-эффект.
В итоге на Украине узнали про эту выставку благодаря этому стволу.
Да. Кстати, интересная тема. Накануне буквально открытия выставке была статья Financial Times, где было сказано, что американцы просят украинцев отводить от линии соприкосновения свои танки, и там далее была вариация, ну, чтобы не повредили, или была другая вариация, что поверженные вражеские танки очень негативно сказываются на продвижении бизнес-модели, потому что рынок вооружения никуда не девается, и, видимо, потенциальные заказчики, видя поверженный «Леопард», ну, в данном случае «Абрамс», могут, в общем, отменять, может быть, какие-то контракты. Потому что бизнес, ничего кроме бизнеса нет.
У нас здесь передача профессионалов.
Конечно.
Людей, которые всячески борются с мифами и сами и стараются не быть подверженными, да, каким-то таким вот сладким речам, которые доносятся из экранов. Дело в том, что рынок вооружений, ну, все, давайте так, люди, которые принимают решение о покупке того или иного образца вооружения, они все профессиональные военные, которые в большинстве своем лишены какого-то демагогического и политического задора. То есть все прекрасно понимают, что техника на то и техника, чтобы ее подбивали, уничтожали. От того, что какой-то образец техники попадет в руки противника, это ровным счетом не говорит о его достоинствах или недостатках данного конкретного образца. Это может быть неопытный экипаж, это может быть не очень удачное стечение обстоятельств. Поэтому любой, даже самый современный образец техники, он не защищен, да, от уничтожения и попадания в руки врага. Тот же вопрос в том, насколько это все в системном каком-то виде происходит, и какие конкретно повреждения получает тот или иной образец техники, каким видом вооружения его уничтожают. Поэтому я не думаю, что здесь вот прям кто-то сильно переживает о маркетинговом эффекте, да, этих потерь. Тем более, что сами украинцы потом всячески же дезавуировали это сообщение про отвод абрамсов от линии боевых действий. Там как раз вроде бы 47-я, что ли, бригада фигурировала. Представители бригады заявили, что такого нет, что типа танки воюют. А на самом-то деле тут, видимо, смысл какой? Что западных танков их, в принципе, немного. И с учетом...
На Украине, в смысле.
Да, ну, передано там «Абрамсов» 31, «Леопардов» вторых порядка...
Штук 50,
чуть, не, 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 нет? Их где-то чуть больше сотни. Столько же примерно «Леопардов» первого, кстати, и «Леопарда» первого нет пока еще у нас, ну, по крайней мере, не фигурировал он среди трофеев. Хотелось бы, конечно, в коллекцию еще «Челленджер-2» получить британский. Мы уже видели три уничтоженных танка, но пока в живом виде он тоже до нас не дошел. И, вероятно, вот эти вот вбросы, вот эти сообщения, они скорее не про опасения, что там «Абрамсы» перестанут покупать, а может быть, это такой аккуратный, как сейчас говорят, месседж, в первую очередь, Киеву, чтобы все-таки поаккуратнее использовал даренную технику и старался минимизировать свои потери, потому что не факт, что новая техника придет. Как мы видим, уже долгое время от европейцев по новому железу, я имею в виду тяжелым вооружением, ничего уже не было. Даже немцы в последнем пакете тоже ничего про «Леопарда» не говорят. Подозреваю, что в новом американском пакете какое-то количество образцов снова будет. У них еще определенное количество модификаций М1А1 со 105-миллиметровой пушкой есть, потому что основным танком американской армии является более совершенная модификация М1А2, где пушка калибра 120 мм.
Угу.
И, собственно, очевидно, что до бесконечности снабжать и поддерживать вот нынешний уровень, компенсировать, точнее, нынешний уровень потерь в бронетехнике Запад уже не может без каких-то серьезных для себя уже уязвимостей и проблем. Поэтому, наверное, вот это сообщение больше про то, что аккуратнее воюйте, все-таки бережнее относитесь к дареному.
А как вы думаете, как, в принципе, на Западе, несмотря на то, что стараются не освещать, естественно, эту выставку на Поклонной горе, но что для них значит, когда в Москве проводится выставка трофейной натовской техники?
Опять-таки, да, это все-таки, как ни странно, хотя там есть образцы украинских вооружений, но очевидно, что в массовом сознании эта выставка ассоциируется именно с трофейным западным вооружением, в первую очередь. Потому что если бы Минобороны хотела, она могла бы отдельную выставку только по украинским вооружениям сделать.
Там было бы больше, гораздо.
Дело даже не в том, что было бы больше, это была бы вот, ну, то есть определенная тоже была бы направленность. Здесь же мы видим резкий крен в пользу именно натовских вооружений, ну, и не только натовских, потому что там австралийская есть машина. С Смысл какой? То есть это послание всему просвещенному миру в том, что сколько бы вы ни поставляли, мы все равно своего добьемся, и ваши поставки, они будут либо в домнах, либо на выставках трофейных вооружений стоять. Потому что, кстати говоря, ведь не только же в Москве выставлена трофейная техника, в частности, в Петербурге выставлены трофейные образцы и украинской, и западной бронетехники. Как я понимаю, ездил же вот этот, помните, эшелон даже с этой Брэдли как раз. Потом еще в ряде городов трофейную технику. Опять же, в городах Донецкой и Луганской областях есть выставка трофейной техники. Поэтому, как мы видим, с каждым новым месяцем СВО число этих экспонатов, оно увеличивается. И мне кажется, как раз в этом и смысл, что мы все равно все уничтожим, и ваша техника, она не является такой, безусловно, сильной и неуязвимой, как ваша пропаганда, собственно говоря, своим и дипломатам, и населением рассказывала.
Остальной мир, так называемый непросвещенный, как любят на Западе говорить, тоже прочитывает определенный символизм в этой выставке,
ну, как конечно, вы думаете? Это же получается, что этот надменный золотой миллиард несет потери, и все же прекрасно понимают, что это война не России с Украиной, что это как раз Россия вместе со союзниками, да, против, по большому счету, Украина там, ну, просто является боксерской перчаткой, а кулак-то это не украинский, а кулак это как раз НАТО во главе с Соединенными Штатами. И, кстати говоря, про трофеи, помните, тоже были публикации, ну, еще какое-то время назад, о том, что Россия Ирану, Китаю, может быть, даже Корее Северной, передает образцы трофейных вооружений для того, чтобы либо скопировали их, либо какие-то методы противодействия. То есть есть еще незримая выставка трофеев, которая нам, простым смертным, неизвестна.
Для служебного пользования.
Для служебного пользования. Но очевидно, что мы делимся с нашими союзниками и образцами какими-то, конечно. И возможность осмотреть, если, например, физически передать невозможно. И по факту мы также работаем на нашу оборону, потому что наши союзники смогут разработать какое-то вооружение, которое также будет эффективно уничтожать эти
образцы. Удивительно, кстати, я сейчас вот вспомнила, что, по-моему, это был парад то ли 2010 года, то ли какой-то, когда приезжали, понятно, западные лидеры сюда, даже какие-то представители войск НАТО участвовали в параде, там поляки были, по-моему, британцы были, еще кто-то, технику не помню, была их или нет, и вот прошло буквально 14 лет, и вот кажется, какой более реальный мир? Это вот тот, и тот закончился? Или вот этот, который мы сейчас, в том числе, на Поклонной горе замечаем?
А мир, он всегда реальный. Просто он как погода, да, когда-то солнечно, когда-то дождливо. И дождь может смениться резким снегопадом или градом, потом опять выглянет солнце. Поэтому к этому надо, мне кажется, философски относиться.
Да? Ну, просто в базе я имею в виду, что у нас-то как раз философское отношение. Есть так и есть так. А я пытаюсь понять, с той-то стороны как. Ну, то есть для них в большей степени вот та история была реальной, или она была как-то лицемерной, как бы конъюнктурной, а по факту оно на самом деле вот так, как сейчас?
Опять-таки, наверное, очень много субъективного. То есть вот сегодня у власти там один человек, завтра другой, и в зависимости от его личных предпочтений каких-то может каким-то образом формироваться курс. Вон сменился премьер-министр и президент Словакии.
Да, кстати.
И мы видим изменение риторики, по крайней мере, публичные. Мы не знаем, что там происходит за кулисами. Может быть, все так же, как грузили, так и продолжают грузить. Но мы сейчас говорим о восприятии простого человека. Там, очевидно, у словаков немножко стала дрейфовать их позиция. Да? Поэтому можно предположить, что если произойдет смена людей, причем не просто каких-то там одного какого-то человека, а когда сменится элита, потому что мы прекрасно понимаем, что так называемые избранные лидеры, там на Западе в первую очередь, они по большому счету мало на что влияют, важны всегда вторые номера, потому что, вот, например, в том же британском правительстве все силовики, да, там может поменяться министр, но замминистра там не меняются, там они...
Да, то есть это они серые кардиналы?
Ну, реально бюрократия там рулит, то есть все они могут либо сформировать какое-то решение для высшего руководства, либо, наоборот, саботировать решение высшего руководства. Для этого возможности миллион. И вот когда, наверное, сменятся люди в, как раз вот на вторых ролях, которые реально исполняют решения и их формулируют, тогда, наверное, можно будет о чем-то говорить.
Светлана говорит, спасибо нашим военным за предоставленные образцы танков и вооружения врага. Наш прорыв и Абрамс, значит, плюсы в нашу сторону, говорит Константин. И еще один слушатель, Сергей, написал, сварить бы какую-нибудь корягу из остатков западного вооружения и каждому перед посольством поставить, чтобы там была вечная выставка.
Мне кажется, этого не стоит делать по одной простой причине. Здесь мы уподобимся тем же украинцам, которые нечто подобное устраивали перед российским посольством. Все-таки, опять-таки, да, в чем, наверное, разница подходов к украинскому конфликту между Россией и Украиной /НАТО?
В информационном плане?
Дело даже не в этом. То есть все-таки мы говорим, что мы за правду. И мы не уподобляемся, то есть мы не занимаемся какой-то вот такой мелкими провокациями, да, мы не занимаем, хотя у нас такие есть возможности. То есть мы, что называется, орел не ловит мух. Да, угу. Древняя римская пословица, очень хорошая. Поскольку мы Третий Рим, мы должны римские пословицы тоже знать. И вот уподобляться, то есть, ну хорошо, поставим мы инсталляцию рядом с американским посольством. То есть что мы этим добьемся? То есть это мелко. А вот если, например, поставить российский флаг над Белым домом, это намного красивее же, да, история? Или над Киевом. Ну, ладно, Белый дом пускай живет над Банковой улицей в Киеве. Вот эта история-то намного интереснее, чем какие-то поделки для того, чтобы там свое самолюбие тешить.
Угу. 7373-948, телефон прямого эфира. Опять спрашивают, зачем погнули дуло леопарду 165-й, видимо, не сразу включился. Есть две версии. Погнули, чтобы люди дотянулись, селфи сделали. Или, может быть, это такая история, чтобы попасть, как это, на страницы западных и украинских медиа, которые старательно пытаются эту выставку не замечать. Ну, попасть так, что, мол, они сломили дух там такого вот американского народа или еще что-то, посмотрите, они хотят, чтобы эта техника выпячивалась. Ну, по факту, как-то через отрицательный пиар. 7373-948, телефон прямого эфира. Ваши вопросы, может быть, вы уже были на выставке, позвоните, пожалуйста. Ой, кто был на выставке вчера? 7373-948, кто собирается на эту выставку отправиться на Поклонную гору? Вчера она открылась, и как минимум до конца месяца будет идти. Так, я на эту выставку внутрь не попал, видел, что называется, через заборчик. Мне видится интересным экспонатом турецкие кирпи.
Кирпи, ёж.
Ёж. Мне кажется, нахождение именно этого образца важно для наших людей, для понимания ситуации. Коротко.
Чтобы не ездить в Турцию?
Не знаю. Не знаю. Ну, давайте подробнее как раз про образцы тоже вооружений поговорим после информационного выпуска программы «Револьвер». Андрей Фролов здесь, доцент Высшей школы экономики.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Андрей Фролов с нами, доцент Высшей школы экономики, про выставку на Поклонной горе. Продолжаем говорить. 7373-948. Кто был на поклонке или кто собирается туда, позвоните, пожалуйста, и расскажите нам. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, в США... Нет, не то. Выставка платная? Нет, бесплатная. Бесплатная выставка. Видел наш танк, у которого башня защищена бревнами. Как такое может победить, говорит Алекс. Никак. Послушайте, вот эта история с защищенными вот бревнами или решетками. Посмотрите на израильские танки, которые участвуют в операции в Газе. Их точно так же начали защищать. Это защита от чего? От дронов, если я не ошибаюсь. Поэтому, как вы говорите, это может победить. Прокомментируйте, Андрей, победить, пожалуйста.
Ну, то есть тут вопрос же не в победе. Вопрос
это может
в
том, сражаться, чтобы, да.
Да, защитить машину, экипаж. И бревно в этом смысле довольно неплохое средство и дешевое, которое под рукой есть, если надо ехать в какую-то специализированную мастерскую, чтобы тебе там что-то наваривали. бревна уложил и на какое-то количество процентов повысил вероятность выживания своего.
Слушаем вас. Здравствуйте. Алло, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Но я на выставке не был.
Да.
Зачем на всякие гадости смотреть? Я хочу про другое спросить. Вот, Андрей, вот я не понимаю, что сейчас с теми 300 миллиардами долларов, которые заморожены, кто командует этими деньгами? Есть ли возможность у них вот просто сейчас все эти деньги направить на закупку нового оружия для Украины?
Спасибо. Ну, не знаю, если сможете ответить.
Ну, во-первых, никто про 300 пока, да, про конфискацию 300 миллиардов не говорит. Речь идет пока только о процентах по этим российским деньгам, а это порядка 6 миллиардов примерно долларов. Но и эти деньги, они, как я понимаю, до Украины, может быть, и не дойдут, а будут где-то распилены. Дело в том, что ведь, опять же, ведь что такое поставки оружия в Украине? Это по факту увеличение долга самой Украины.
То есть, конечно.
Там,
чуть поближе, ну, пожалуйста,
вот этих безвозмездных каких-то поставок, их не так много. И эти 6 миллиардов, ну, или даже 300 миллиардов, их могут записать как переданные Украине, но две трети из них, они в любом случае останутся на Западе и до Украины не дойдут, поэтому это будет чисто коммерческая история.
Сейчас, секунду, не считаете ли вы, что данная выставка опоздала? Подобные экспозиции были в Киеве уже несколько лет назад. Снова прокол в информационной войне, спрашивает Иваныч. В общем, поздно.
Ну, во-первых, не поздно. Такие выставки, как мы уже говорили, довольно давно проходят в разных городах России. А в парке «Патриот» она была в прошлом году открыта.
Да, там регулярная экспозиция в парке «Патриот».
И, собственно говоря, и сирийская там была история, теперь ее заменила, в смысле, дополнила экспозиция из зоны СВО. Нет, она не опоздала, тем более, опять-таки, выставлять какие-то броневички, ну, это не столь эффектно. А когда в руки попали «Леопард», последний вариант «Леопарда», или там, ну, не последний, предпоследний вариант «Леопарда» и «Абрамс», уже вокруг этого можно строить, по факту, их можно было только две машины привезти, и уже была бы достигнута цель. Остальные просто обрамляют, дополняют эти жемчужины в российской экспозиции.
Владимир говорит, был я там, атмосфера нерадостная, негатива больше, говорит Владимир. Ну, послушайте, нельзя делать, как бы воспринимать любую выставку, как вот обязательно нужно плакать от радости и так далее. Просто это жизнь, и на этой выставке показана жизнь, потому что в зоне боевых действий находятся люди, которые воюют. И, соответственно, то, что они подбивают западную вражескую технику, и поэтому почему бы эту технику не показать? То же самое, сколько экспонатов с Великой Отечественной войны? Множество экспонатов. А все ли радуются? Да нет, большинство, наверное, плачут, потому что понимают, какой ценой это дается. Вот здесь ровно то же самое. Выставки не устраиваются для того, чтобы смеяться, радоваться. Выставки для разных целей. У каждого, более того, если выставка вызывает противоречивые чувства, значит, в самую цель попала, почему нет?
Ну, возникает вопрос, если то есть зачем туда идти, если ты заранее знаешь, что у тебя это вызовет негативные какие-то ощущения. Меня вчера другое поразило, честно вам скажу. Практически, наверное, каждый второй взрослый был с детьми.
Да.
То есть такое ощущение, что эта выставка даже не столько для нас, сколько для молодого поколения. А это тоже очень важно. То есть чтобы вот эта ткань не прерывалась, потому что... Ну, скажем, мне повезло, и мои деды, они воевали, то есть я с фронтовиками непосредственно контактировал. А вот, скажем, нынешние десятилетние или даже двадцатилетние, их воевали уже прадеды, которых они не застали. Поэтому для них Великая Отечественная война с точки зрения прямого контакта...
Близости.
Она что-то уже далекое. А вот подобного рода выставки, музеи, они позволяют вот эту ткань историческую и вот эту историческую память, они позволяют сохранять. И в этом смысле то, что привезли экспонаты из зоны СВО, это тоже своего рода, ну, наверное, элемент какого-то нашего кода, потому что, ну что, греха таить, очевидно, что СВО, она уже в нашу историю вписана, историю страны.
И не нужно, мне кажется, закрывать глаза и делать вид, что меня это не касается, никого это не касается. То есть нужно, мне кажется, здесь понимать разницу. Когда российское руководство говорит или провозглашает целью, чтобы глубокий тыл жил обычной жизнью, это не значит, что глубокий тыл не должен как бы знать или должен закрыть глаза и представить, как будто нету этих боевых действий, нет специальной военной операции. Нет, просто сложнейшая задача ставится между тем, что нужно вести специальную военную операцию, нужно, чтобы страна, параллельно с тем, что часть страны работает на фронт, другая часть страны все-таки жила обычной жизнью, которая обеспечивает нормальное экономическое развитие. Вот в чем дело. Это не значит, давайте представим, что этого нет.
Ну, это одна причина. И вторая, наверное, это просто, еще раз, ну, это демонстрация того, что у нас все-таки есть успехи в зоне СВО. То есть это фактически еще элемент контрпропаганды. Это тоже нельзя со счетов сбрасывать.
И с учетом того, что если кто-то сомневается, а зачем выставку проводить, а не опоздали ли, смотрите от обратного. Еще раз, украинские и западные медиа стараются не замечать этой выставки. А если что-то там пытаются не замечать и что-то, как это говорится, не подсвечивают, это значит самое то.
Конечно, все так.
Абсолютно. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас еще послушаем. Здравствуйте, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот единственное, что не соглашусь, что давайте. Москва — это не глубокий тыл, к сожалению. Вот. И, в общем-то, должно обеспечивать, как вы сказали, экономическое развитие, но не должно быть праздности, которую у нас вот... На самом деле, ну, не скажу,
ну, что... Ну, а чего вы... Я не просто пытаюсь понять, чего вы хотите? Вот вы лично в Москве находитесь, и что вам не нравится? И что бы вы хотели?
Чтоб люди больше заняты работой, чуть меньше, я говорю, праздности, еще раз я вам сказал. Хотя, с другой стороны, я вот общаюсь, много людей приехали, которые приехали из более горячих регионов, так. В общем-то, отдохнуть, что это тоже, в общем-то, надо.
Ну, так я, ну, вот здесь тоже, что, а вы лично тогда что делаете? Вот, ну, хорошо, давайте не будем ходить в магазин, давайте дети не будут ходить в детский сад, давайте, если вы присмотритесь, людей в камуфляже, в общественном транспорте, например, или в аэропортах, их тоже очень много. То есть, как бы, оно, ну, просто жизнь, вот она такая сложная. Если вам не нравится, что кафе где-то работает, а наоборот, кому-то нравится, что кафе работает. Потому что противник хочет, чтобы вся страна надорвалась, и, соответственно, здесь все как-то сгинули в горе и так далее.
А есть же нюанс еще один. То есть, вот внешняя праздность – это, на самом-то деле, сфера услуг, которая в ВВП составляет очень большую роль.
Именно.
Если вот сейчас праздность отменить, то у нас резко ВВП обвалится.
Конечно. Ну, давайте закроем маникюрные салоны, давайте закроем кафе, давайте закроем магазины, скажем, все, ничего не происходит. Ну, ради чего? Чтобы вам казалось, что вы вот тоже напрягаетесь, но напрягитесь тогда сами. Сделайте тогда, если чувствуете, что что-то недоделано в обществе, начните, ну, наверное, с себя. Там, отправьте денег, помогите фронту. Ну, как-то свою частичку внесите.
Опять же, можно же пойти на оборонное предприятие. Сейчас в метро стали объявления. Вот даже раньше в питерском висели, а на той неделе увидел в московском, что приглашает. Объединенная двигателестроительная корпорация приглашает... Инженеры, наверное, да? Нет, двигатели делать авиационные.
А, двигатели делать.
У нас же здесь авиационный, в смысле, двигателестроительный завод есть.
Ну, вот поэтому. Почему нет? 7373-948. Поврежденный леопард. Это защита русских людей и память о сожженных заживо 2 мая в Одессе. Кстати, сегодня годовщина. Расследование трагедии, которую покрывает Запад, говорит Адам. Ну, то есть про символизм вот этих, символизм вот этой выставки. 7373-948. Это же тоже важный, как мне кажется, навык — умение читать символы.
Конечно. Конечно.
Умение искать смыслы. Как в картинную галерею вы приходите, ну, не просто красивый пейзаж, а туда что-то заложено. Та же самая выставка боевой техники. В нее что-то заложено. В музей вооруженных сил на улицу Советской армии, Российской армии, вы приходите. Вы же не просто глазеете на то, что, ну, вот этот орел, да, ну, вот орел, дальше пошли, что посмотрели. А это все символ. Ну, поэтому вот здесь ровно то же самое. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло, доброе утро, Вадим, Подмосковье. Я хочу такой вот аспект, такой немножко кисловатый, неприятный такой внести. Вот я, например, помогал чуть-чуть, да, но смотрю вокруг, наши чиновники свой раш вот этот по какой? Бордюризации там и всему такому подобному, по таким помпезным, очень дорогостоящим мероприятиям совершенно не умеряют. И поэтому у меня вопрос, вот неужели нельзя как-то привести голову в порядок и все финансы, включая там антарктические программы какие-то, какие-то помпезные космические программы, я чувствую реальную опасность, я вот немножко аналитики уже с годами научился, я чувствую реальную опасность. Дело еще далеко не сделано, еще неизвестно, как все обернется, а мы тратим деньги, ну, черт знает на что, спасибо.
Ну, опять-таки, из того, что наш слушатель озвучил, да. Космос и Антарктику, но это уж точно не какие-то помпезные парады там или еще чего-то. Все же очень просто. Если ты прекратишь инвестиции в теоретические какие-то исследования,
да.
Или практические, Мы все это в 90-е годы проходили. Этот обвал до сих пор не преодолен, сколько бы ты денег туда ни залил. И космос, ну, это, опять же, да, уже, мне кажется, оскомину набило все вот эти разговоры, как у нас с космосом все плохо. И там действительно куча проблем. Можно спорить о каких-то приоритетных программах, стоит ли вот этим сейчас заниматься или чуть попозже. Но очевидно, что без космоса сейчас вообще никуда. И, кстати говоря, СВО это показывает.
Конечно.
С Антарктикой то же самое. Не зря же, да, наши заклятые друзья туда за последние несколько лет активизировались и всячески пытаются туда уйти и закрепиться.
И в Антарктику, и в Арктику.
В смысле, в Арктику. В Арктику. Не в Антарктику, в Арктику. А Антарктика, извините, это прикладная наука.
Конечно.
И Советский Союз этим занимается уже 60, занимался, и Россия занимается 60 лет. Теперь вот из-за того, что у нас сейчас непростая внешнеполитическая ситуация, на этом ставить крест и замораживать, тогда то другие придут.
Это инвестиции в будущее, Борисович говорит, гражданские могут сказать, то есть на войну деньги есть, а на науку нет. Да нет, речь не об этом. Просто невозможно, как бы и враги Российской Федерации, мне кажется, хотели бы, чтобы мы все ресурсы любые закрыли бы науку, отказались бы от экономики сервиса, и все бы вбухали и надорвались бы на теме противостояния с Западом. Этого бы очень хотелось, но история с космосом – это спутники прежде всего, я говорю, даже не про освоение далекого космоса. Арктика, действительно, посмотрите, почитайте, что там, как хотят, там, борьба за шельф как минимум, вот, и все остальное, господство в Арктике, и как бы куда Российская Федерация, если Российская Федерация – арктическая держава.
А космос, кстати, это еще и очевидно, да. Что те же американцы сейчас пытаются на мягких лапах вернуться к идее размещения оружия в космосе. Если у тебя не будет космических программ, то ты просто в какой-то момент окажешься беззащитным от удара из космоса, вот и все.
7373-948, телефон прямого эфира. Так, еще о объявлении о проходе без очереди сотрудников иностранных посольств. Кто-нибудь воспользовался? Рыборез говорит. А там дают такое объявление?
Yes, of course.
Может, не знаю, может быть, нашлись какие-то более срочные дела у этих людей. Понимаете, как какие-нибудь, как это называется, призывать людей выходить на несанкционированные акции, это там, понимаете, бурлят социальные сети буквально с где-то в американском посольстве, на Новинском бульваре. Оттуда прям вот депеши шлют постоянно. А здесь что-то, наверное, какие-то есть более срочные дела, я подозреваю, у этих людей. Вот даже не знаю, какие. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Ну, добрый день. Я хотел немножко вас, пафос, как бы разбавить, потому что, ну, у меня вот эта выставка техники вызывает некий диссонанс в голове.
Какой?
С одной стороны, у нас выставка техники, а с другой стороны, каждый день через Сунжу прокачивают. Сколько там кубометров газа? 40 миллионов, и каждый месяц платится Украрейху деньги за прокачку нефти и газа. То есть это как вот оно в единой стране?
А сложно, только я не понимаю, где вы пафос в наших словах услышали. Вот правда, не пойму.
Какое отношение выставка имеет к прокачке газа? Тоже нефть, тем более, которая закончится в конце этого года, причем не по российской даже инициативе.
Не было бы выставки, говорили, а газ качаете. Есть выставка, а зачем газ качаете? Или зачем выставка, вы же газ качаете? Ну и что?
А как... мы, кстати, же про эту тему-то говорили даже на одном из эфиров. То есть все очень просто. Можно же, конечно, прекратить поставки газа, но, во-первых, газ получают те страны в Европе, которые к России относятся чуть получше, чем остальные. Так, мы аккуратно скажем, это раз.
Да.
Два, мы постоянно говорили, Россия постоянно говорит о том, что мы сторонники правил, как раз отличать. То есть те, они лицемерно говорят, что они про правила, а мы на практике показываем, что если есть какой-то контракт, если есть какой-то закон, мы его соблюдаем.
Угу.
И нам сейчас, ну, во-первых, тоже, да, кроме того, что мы всегда себя позиционировали как поставщик ответственный, не надо еще забывать, что благодаря поставкам этого газа, ну, мы получаем столь нужную нам валюту. Это тоже нельзя со счета выбрасывать.
И плюс посмотрите, сколько качается газа сейчас и сколько качалось до того, как европейцы сами себе взорвали северные потоки и вообще решили отказаться от российского сырья.
Так а сегодня цифру, кстати, в «Коммерсанте»
15 миллиардов.
Не-не, я про объем. На пике «Газпром» поставил в Европу
150.
Это 208.
208 было.
А в прошлом году, кажется, что-то 45 или 41.
Ну, сейчас уже 15. Вот февральские цифры 15. 7373-948, телефон прямого эфира 7373-948, по коду 8495. А, так, давайте вас послушаем. Алло. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый док, я узнала вас.
Да, спасибо за эфир. Ну, смотрите, вот очень такая, да, печальная ситуация, в каком плане, как я это вижу. Вот, например, нам многие говорят, да, вот, и ваш вот спикер говорил о праздности, да, вот не так давно, что вот там праздно как-то многие себя ведут и так далее. Да, согласен, может, кто-то ведет себя праздно, но кто-то при этом, допустим, там работает, да, кто-то ездит 2-3 раза в неделю из района Марьино в район Южного Бутова, чтобы плести маскировочные все эти аптечки ребят насобирать. Угу. А кто-то при этом, там, я не знаю, говорит нам, да, там уже лицо, если можно так назвать, телевизор не вмещается, то давайте затянем пояса, давайте приоритеты. Да вы сами приоритет пересмотрите, господа.
Спасибо, добрый док. Ну, это про, как это, опять же, про сложность жизни. Кто-то хочет, мне кажется, упростить максимально и в сером цвете все представить. А то, что сейчас происходит, ну, действительно, вот Российская Федерация, да. Сколько ателье здесь работает сейчас на нужный фронт? Очень много.
Ну, опять-таки, какие-то отдельные... Опять же, да, есть такая, наверное, логическая ловушка, абсолютно, ментальная, вот когда какие-то здесь, да, отдельные примеры, из них делают универсальную какую-то схему. Опять-таки, да, мы с вами говорили про вот этих вот странных очень людей, которые за деньги поджигают релейные шкафы, вертолеты. Это тоже российские граждане. Поэтому давайте сейчас в эфире про них скажем. Вот есть выставка вооружения, а есть злодеи-негодяи, которые за долю малую портят имущество и потом присаживаются на 25 лет.
Да.
И что из этого, значит, выставки не проводить? Или не ходить по там, кафе в городе Москве, потому что кто-то где-то что-то поджигает? Но тут очень логика такая, мне кажется, кривая.
Но это стремление к абсолютизму, но более того, российское, как бы к абсолюту полному, но более того, как раз, мне кажется, очень красноречивая тема, когда, повторюсь, западные страны и Украина стараются выставки не замечать. Вот кто стремится к абсолюту. Есть только черное и белое, больше ничего. В данном случае, когда одна из сторон, когда та сторона противная, замалчивает, что здесь проводится такое мероприятие, это значит, что Министерство обороны в информационном плане, в плане пропаганды, попало в точку.
Я больше скажу. Вот честно, для меня в этой выставке важный, самый, вот лично для меня, да, самый главный момент заключается даже не в возможности посмотреть на какие-то образцы трофейной техники.
Конечно.
Вчера в очередной раз все увидели по факту реальную поддержку курса страны и Минобороны в отношении Украины. То есть те люди, которые... Ну, тысячами вчера приходили в будний, а выходной день, да, они вчера приходили туда, выстаивали в этих очередях, очевидно, что их не автобусами туда привозили, и поэтому, вот, наверное, самое для той западной пропаганды, самое неприятное вот это, они...
Что люди сами идут.
Что вот она поддержка.
То есть... Они сейчас скажут наоборот, их зазомбировали. Могут и так сказать. Но на самом деле это поддержка. Более того, если обратить внимание, я наблюдала репетицию, в которой была несколько дней назад, как вот 26 апреля, по-моему. И когда поехали Тополя и Ярсе, люди, правда, действительно, вот вдоль Тверской много народу, с детьми, кстати, приходят, смотрят на эту технику и так далее, встречали под аплодисменты. Люди просто снимали на телефон, и когда ехали Тополя и Ярсы, люди встречали эту технику аплодисментами, кричали там улюлюкали и так далее. Это тоже о многом говорит.
Потому что народный код, его же не обмануть, вот это вот массовое какое-то понимание, да, массовое сознание, да, люди же, они не глупые и понимают, что только благодаря Ярсу и Тополю наша страна существует в том виде, в котором она существует, и, как говорил герой одного фильма, диктует свою непреклонную волю всему окружающему миру.
Это правда. 7373-948, телефон прямого эфира. А вот еще интересный момент. Вы сказали, что, конечно же, будут эту технику сейчас детально смотреть, изучать, но... Действительно ли это может, как бы наличие западной техники сейчас, которая в бою добыта, может повлиять на вот эту тяжелую промышленность, на машиностроение российское в плане вот оборонный комплекс?
Ну, опять-таки, конечно, повлияет, хотя бы по одной простой причине. Мы, например, когда испытывали наши противотанки, ну, еще в советские времена, когда испытывали наши противотанковые средства поражения, либо подкалиберные снаряды, либо кумулятивные, мы использовали наши же образцы динамической защиты. И, ну, там, с какими-то допусками, коэффициентами у нас не было возможности, ну, за исключением вот этой израильской трофейной динамической защиты, которую мы получили, мы, в общем, делали некие модели с соответствующими результатами. Модели могли быть ошибочные, разные могли быть характеристики. Теперь же мы получили прямой доступ к образцам защиты, к образцам брони, к снарядам, которые применяются. В частности, в этом смысле «Леопард», он даже интереснее, чем «Абрамс», потому что у него пушка как раз калибра 120 мм, которая сейчас основная в НАТО, и там наверняка какая-то часть боекомплекта осталась. И мы сможем в реальных условиях посмотреть, насколько бронезащита наших танков, она выдерживает современные натовские снаряды. Хотя, опять-таки, украинцам все равно поставляют не самое современное, но, тем не менее, это тоже нам очень много чего даст.
Не самые последние образцы, да, вы имеете в виду, да? Ну, как раз им поставлять не самые современные образцы, чтобы высвободить свои мощности,
нет,
правильно?
Нет, чтобы они к нам не попали.
А, чтобы они к нам не попали. Конечно. Кстати, да, точно. 7373-948, это телефон прямого эфира. Слушатель спрашивает, а что вы можете сказать по поводу турецкой техники? Вам до новостей задавали вопрос, вы на него так и не ответили.
Так отчет, ну, турецкая техника по коммерческим контрактам туда поставляется. Кирпи не самый, что называется, совершенный вид защищенного автомобиля, тем более у нас уже они уже были трофейные. То есть вот от того, что там один образец турецкой бронемашины попал, это, ну, то есть это не предмет для какого-то серьезного разговора.
Слушатель говорит, слишком много у нас почему-то носится с военными выставками, вроде бы хочется жить в мире и так далее. Но это опять же вот...
Есть выставка «Россия» для тех, кто в мире хочет жить.
Пожалуйста. Россия разная. Вот Россия разная. Более того, обратите внимание, какой роскошный музей сделали в Туле. Музей оружия.
А, да, очень хороший.
Просто это же вообще фантастика. И тоже нужно туда сходить, и тоже нужно посмотреть. Обратите внимание, какое количество детей туда ходят. Люди специально с детьми, и маленькими, и подросшими туда ходят. Это тоже нужно. Нет такого, что вот либо так, потому что если вы зажмуритесь и будете говорить, а вот я хочу жить в мире и так далее, от этого больше, как это, от этого меньше боевых действий не станет, потому что, ну, не от вас это зависит. И более того, ну, такая жизнь сложная, почему и нет. И выставки сложные для восприятия в том числе. Андрей Фролов был с нами, доцент Высшей школы экономики. Андрей, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск, в 2 часа к вам вернусь.